Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии». Андрей Гивко и Сергей Макрушин работают для вас сегодня в студии. Напомним, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне нас тоже можно услышать на северной части Крымского полуострова 105,9 FM. Кроме того, если у вас есть интернет, для вас доступен наш сигнал с любой точки земного шара. Заходите на сайт «Крым Реалии», там найдете сигнал нашей трансляции. Кроме того, в видеоформате мы ведем трансляцию на нашем канале YouTube.
Кроме того, есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Ну и сегодня мы поговорим о таких темах.
Крымчане активно получают украинские загранпаспорта.
Украина против России в трибунале за Азовское море. Это центральная тема нашего эфира.
И голливудского продюсера признали виновным в изнасиловании.
Поговорим об этом всем. Оставайтесь с нами. Через несколько секунд новости.
Новости.
Согласно постановлению Кабинета министров, в Украине ликвидируют Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации пограничников, уже назначен глава ликвидационной комиссии. Им стал Андрей Вихтюк, заместитель директора департамента администрации Госпогранслужбы Украины.
А 24 января в Херсоне представляли нового руководителя этого погрануправления. Им стал генерал-майор Владимир Бондарь. Ранее он возглавлял Донецко-Луганское региональное управление, которое дислоцируется в Краматорске. После аннексии Крыма Азово-Черноморское погрануправление перебазировалось в Херсон.
Новости.
Правозащитники зафиксировали более 300 фактов преследования журналистов и блогеров в Крыму за 6 лет его аннексии России со стороны российских властей и силовых структур. Об этом говорится в отчете о притеснениях свободы слова в Крыму, подготовленном Центром прав человека ЗМИНа и Крымской правозащитной группой, сообщает международная правозащитная организация Freedom House в Facebook.
Так, согласно опубликованной информации, за период аннексии зафиксировано 11 уголовных и 13 административных дел против журналистов и блогеров, 23 физических нападения, 20 обысков, 8 случаев пыток и 47 произвольных задержаний.
Напомним, международная правозащитная организация Freedom House призвала Россию пересмотреть приговоры крымско-татарским журналистам, реагируя на освобождение крымского журналиста Николая Семины.
Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 года провели в Крыму обыски в домах крымско-татарских активистов, в том числе представителей общественного объединения «Крымская солидарность». Всего задержаны 24 человека, в их числе гражданские журналисты Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Ремзи Бекиров.
27 и 28 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал всех задержанных. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов «Крымской солидарности» и гражданских журналистов. Он призвал к их немедленному освобождению из СИЗО. Но в Министерстве иностранных дел России заявили, что данные призывы представителя ОБСЕ вызывают, цитирую, недоумение.
Важные события.
Более 134 тысяч жителей аннексированного Крыма получили украинские биометрические загранпаспорта за период с 1 января 2015 года по 1 февраля 2019. Об этом сказано в ответе Государственной миграционной службы Украины изданию Deutsche Welle.
В ведомстве сообщили, что всего было выдано 138 672 паспорта гражданина Украины для выезда за границу, содержащих биометрические данные. Все указанные лица, по данным Государственной миграционные службы зарегистрированы в Крыму и городе Севастополе и фактически проживают на аннексированной территории.
Уточняется, что для того, чтобы получить биометрический паспорт для выезда за границу, граждане должны предоставить паспорт Украины. 11 июня 2017 года вступила в силу визовая либерализация для граждан Украины при краткосрочных поездках в страны Европейского Союза и Шенгенского договора до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства. Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран Шенгенской зоны. Этот режим пока не касается так называемых заморских владений Нидерландов и Франции.
Важные события. Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн виновен в преступлениях сексуального характера, в частности, в сексуальной агрессии и изнасиловании. Такой вердикт присяжных, вынесенный в понедельник 24 февраля на судебном процессе, проходящем в Нью-Йорке. Присяжные признали его виновным по двум из пяти пунктов обвинения, сообщает Радио Свобода.
В случае признания вины по одному из пунктов обвинения в агрессивном сексуальном нападении Вайнштейну грозит лишение свободы вплоть до пожизненного, сообщает Reuters. По двум из трех других пунктов обвинения предусмотрено лишение свободы на срок до 25 лет, а по третьему до 4 лет.
Приговор суда по делу Харви Вайнштейна будет объявлен 11 марта. В октябре 2017 года десятки известных актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Самого Вайнштейна уволили из совета директоров компании и исключили из состава Американской киноакадемии.
Крымчане имеют право знать.
Прибывающим в аэропорты Борисполь и Жуляны в Украине пассажирам из Италии с вечера 24 февраля будут мерить температуру. Необходимость вызвана началом распространения коронавируса в некоторых районах Италии. Об этом со ссылкой на заявление председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнека сообщает Радио Свобода.
Далее процитирую Сергея Дейнека. Сегодня с 20.00 все прямые рейсы, все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку. Я подчеркиваю, это аэропорты Борисполь и Жуляны. Из других аэропортов никакие регулярные рейсы не осуществляются.
Также, по его словам, Государственная пограничная служба Украины с 8.00 25 февраля вводит проверку температуры тела пассажиров из Италии в автомобильном пункте пропуска ТИСа в Закарпатской области.
Ми свою роботу розпочинаємо не лише в пункті пропуску для автомобільного сполучення ТИСа, охоплюємо всі пункти пропуску спочатку українсько-угорської ділянки. І така робота буде проводитися в усіх пунктах пропуску. Зараз їх основних у нас 32, і автомобільні, і авіаційні, і залізничні.
У нас підготовлена достатня кількість і інфекційних боксів, і бригад лікарів-інфекціоністів. Є достатня кількість костюмів, масок, респіраторів, ну, тобто жодної потреби, жодного там дефіциту ми зараз не відчуваємо.
По словам Дейнека, пункт пропуска ТИСа вблизи города Чоп Закарпатской области является наиболее потенциально опасным, так как в большинстве случаев транспортные средства, которые направляются из Италии в Украину и наоборот, пользуются именно этим пунктом пропуска. Также председатель госпогранслужбы отметил, что есть еще три пункта пропуска на границе с Венгрией, однако они менее активные и там также принимаются, цитирую, необходимые меры.
Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало украинских туристов воздержаться от поездок в провинции, где выявлена вспышка коронавируса. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал в эфире Пятого канала о рекомендациях МИД.
Сьогодні ми отримали припис префекта Мілана з тим, щоб тимчасово обмежити прийом громадян. Ми вводимо також оперативну роботу щодо прийому українських громадян в Генеральному консульстві в Мілані тільки у першочергових справах. Мова йде про втрату документів, про оформлення виїзду на батьківщину, якщо треба терміново оформити. Мова йде про інші термінові справи, які консульські послуги будуть надаватися в повному обсязі нашим громадянам.
Ну і от розпространення коронавірусу зафіксовано в таких регіонах Італії, як Ломбардія, Венето, Емілія-Романія і П'ємонт.
Новості.
шоу!
В отношении троих фигурантов второго симферопольского дела «Хизбут-Тахрир» российское ФСБ на протяжении 11 месяцев с момента ареста не проводит никаких следственных действий. Речь идет о Руслане Сулейманове и Эрфане Османове, которые содержатся в СИЗО Ростова-на-Дону, а также о Сиране Муртазе, который содержится в СИЗО Таганрога. Об этом в комментарии корреспонденту «Крым Реалии» рассказал адвокат Эдем Семидляев.
Далее цитата. «С момента ареста фигурантов дела 25, имеется в виду второе симферопольское дело «Хизбут-Тахрир», прошло полных 11 месяцев. За это время в отношении троих ребят Руслана Сулейманова, Эрфана Османова и Сирана Муртазы ФСБ не проводит никаких следственных действий. На каждом судебном заседании по продлению меры пресечения следователь, заявляя ходатайство, говорит: «Мы не успели провести следственные действия». У защиты по этому поводу логичный и наболевший вопрос. О каких вообще следственных действиях идет речь? Трое наших подзащитных уже 11 месяцев сидят в следственных изоляторах вообще без единого действия. Они просто сидят в изоляции и неведении. Я напомню, что это была цитата адвоката Эдема Семидляева.
Также Эдем Семидляев добавил, что в отношении остальных фигурантов второго симферопольского дела «Хизбут-Тахрир» следственные действия проводятся. Реакции представителей ФСБ на данную информацию на момент публикации новости нет.
Новость.
Уже несколько недель украинская станция «Академик Вернадский» окружена снегом красного цвета. Об этом со ссылкой на Национальный антарктический центр сообщила Радио Свобода.
Далее цитата из сообщения исследователей. Откуда он и почему такой цвет? Интересной окраски снегу придают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Хламидомонас невалис. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, а сейчас в Антарктиде как раз лето, споры начинают прорастать. Поскольку кроме зеленого пигмента, хлорофилла, их клетки содержат еще и красный, каротиновый слой, на снегу возникают красные пятна, как от малинового джема.
По данным ученых, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения, но одновременно и способствует таянию снега. Как следствие, в нем образуется все больше ярких водорослей.
Как отметили в антарктическом центре, кроме этого материка, такое явление можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах. Когда температура падает, цветение снега прекращается.
Новости.
Подконтрольной России власти Симферополя объявили о массовых гуляниях по случаю празднования широкой масленицы в предстоящее воскресенье 1 марта. Как сказано на сайте российской администрации города, для этого уже подготовлен ряд мероприятий.
В частности, в детском парке будут организованы театрализованные представления, народные игры, конкурсы и интерактивы. А в сквере имени Тринева в этот день пройдут фольклорные гуляния. Далее цитата начальницы управления культуры и культурного наследия российской администрации Симферополя Аурики Дребной. А завершится прощенное воскресенье сжиганием чучела и поеданием блинов на скорость.
В прошлом году во время празднования Масленицы в Симферополе по периметру сквера имени Тринева установили металлические ограждения, а на двух входах рамки металлодетекторов, возле которых дежурили российские полицейские.
Крымчане имеют право знать.
Ну, блины на скорость можно есть, конечно, при любой погоде, да, но тем не менее, посмотрим, что приготовила погода крымчанам 25 февраля. В Крыму во вторник ожидается мокрый снег, дождь и переменная облачность. Об этом сообщает местный гидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, в Симферополе в этот день будет облачно, с прояснениями, ночью местами мокрый снег, дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью до 20 метров в секунду, днем до 14 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, днем до плюс 9.
В Севастополе переменная облачность. Ночью слабый дождь, днем без осадков. Ночью ветер может достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 5 градусов тепла, днем до плюс 8.
На южном берегу Крыма облачно, с прояснениями. Ночью дождь, временами очень сильный, днем без существенных осадков. Ветер до 20 метров в секунду ночью, днем до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 5, днем до плюс 10 градусов.
Ранее синоптики в Крыму предупредили об ухудшении погодных условий с 24 по 25 февраля из-за перемещения атлантического циклона. На полуострове ожидаются сложные погодные условия, сильный дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.
Но это были самые главные новости этого утра. Далее вы узнаете, о чем же спорят Украина и Россия касательно Азовского моря, что происходит в Международном трибунале по морскому праву ООН. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, что нас слышно на средних волнах на частоте 648 АМ. На севере Крымского полуострова нас можно найти в FM-диапазоне. Ищите наш сигнал на отметке 105.9 FM. Кроме того, с любой точки земного шара вам доступен наш радиосигнал. На сайте Крым Реалии, в разных приложениях, вроде радио Гаден, как нам подсказывают наши слушатели, нас так еще можно найти. Кроме того, мы ведем прямую трансляцию на сервисе YouTube. Находите там канал Крым Реалии, подписывайтесь, ставьте колокольчик и не пропустите наших новых трансляций. Но даже если что-то и пропустили, там же на канале Крым Реалии вы можете найти записи всех наших радиопрограмм. Там же вы можете комментировать происходящее, но я напомню, что гарантированный способ, чтобы вас услышали в Крыму, это дозвониться к нам в прямой эфир. Напомню номера телефонов. Если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, как показывает практика, оттуда тоже можно нам дозвониться. Звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, о чем поговорим мы в ближайшие полчаса. Арбитражный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву отклонил позицию России об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит важные аспекты требований Украины, в том числе связанные с нарушением России Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. В министерстве напомнили, что с 2014 года Россия препятствует Украине в использовании природных ресурсов из собственных морских районов, включая рыбные ресурсы и огромные запасы нефти и газа. Россия также пренебрегала охраной окружающей среды и наносит вред международному судоходству, в том числе путем незаконного строительства Керченского моста, неправомерных остановок судов, а также захвата украинских буровых установок. Я процитирую заявление МИД. Сегодня суд отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе. Россия пыталась исключить эти два жизненно важных международных водных пути из сферы регулирования международного морского права, говорится в заявлении. Я напомню, что присоединиться к нашему прямому эфиру может каждый наш радиослушатель. Для этого есть номера телефонов 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Мы начинаем через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». С нами на связи Оксана Золотарева, исполняющая обязанности директора Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины. Оксана, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, несколько слов о том, какие претензии были заявлены в суд Украиной и по какой части этих претензий арбитражный трибунал ООН подтвердил свою юрисдикцию.
Наша справа стосувалась і стосується і далі прав прибережної держави в Чорному, Азовському морі і в Керченській протоці. Цю справу ми почали ще в 2016 році, коли повідомили росіян про намір створити арбітраж і про свій спір. Пройшло, скільки вже, 4 роки, і ми отримали рішення по юрисдикції після обміну великого обміну думками з Російською Федерацією і проведення усних слухань. Може, ви пам'ятаєте, минулого літа в Гаазі проходили ці слухання. Ми отримали рішення, в якому арбітражний трибунал відхилив 5 із 6 юрисдикційних заперечень Російської Федерації. Що таке юрисдикційні заперечення? Це означає, що Російська Федерація намагалась вибити з арбітражу, з розгляду, з подальшого розгляду по технічним причинам, заявляючи, що суд не має права розглядати вимоги України, претензії. Як я вже сказала, що 5 з 6 таких заперечень було відхилено арбітражним трибуналом. На жаль, арбітражний трибунал підтримав позицію Росії щодо того, що в якійсь мірі цей спір стосується суверенітету над Кримом. При тому дуже важливо в рішенні арбітражного трибуналу чітко йдеться про те, що арбітражний трибунал не ставить під сумнів суверенітет України над Кримом.
От я прошу прощення, я зараз вас переб'ю. Давайте ми далі в нашому ефірі послухаємо позицію МІД Росії. Вона опублікована на сайті цього дипломатичного відомства. Ми озвучили фрагмент. Давайте послухаємо, о чому говорять российские дипломаты, и продолжим.
Данный этап ограничивался рассмотрением выдвинутых Россией предварительных возражений относительно наличия у арбитража юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу. Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент. За этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом. Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Однако морской трибунал, сформированный для решения вопросов о толковании или применении конвенции 1982 года, не вправе определять государственную принадлежность суши. Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно. Выводы трибунала в отношении других наших возражений будут тщательно проанализированы и учтены на этапе подготовки ответного российского меморандума по существу спора, который надо будет представить в арбитраж до 20 августа 2021 года. Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования.
Я напомню, что это была позиция Министерства иностранных дел России относительно арбитражного трибунала ООН по морскому праву. Я напомню, что с нами на связи Оксана Золотарева, исполняющая обязанности директора Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины. Оксана, вопрос к вам. Во-первых, да, просьба прокомментировать такое заявление российских дипломатов, которые, очевидно, считают успехом то, что по одному из требований Украины арбитражный трибунал ООН не подтвердил свою юрисдикцию и ожидают того, что все требования Украины будут отклонены в результате этого судебного разбирательства.
Ви знаєте, ми зазвичай не коментуємо заяви Міністерства закордонних справ Російської Федерації, оскільки ми вважаємо, що коментувати заяви в стилі Геббельса і Скабєєвої – це не те, що пасує робити Міністерству закордонних справ України. В той же час в тому, що вони говорять, вони самі собі абсолютно протирічать. Говорячи про те, що відхилена велика частина справа, і при тому говорять, що справа рухається далі. Да, я вже сказала, що є частина позову, яка відхилена, але арбітражний трибунал в рішенні, яке стане публічним десь днів через 17, чітко вказав на те, що він не оспорює той факт, що Україна, суверенітет України над Кримом.
Продолжаем разговор. Напомню, что с нами на связи Оксана Золотарева, исполняющая обязанности директора Департамента международного права МИД Украины. Оксана, а вот по поводу того требования Украины, по которому данный международный трибунал не подтвердил свою юрисдикцию, вопрос следующий. Да, по этим требованиям могут ли они быть выделены в какой-то другой процесс, в какое-то другое производство или направлены на рассмотрение в другую международную инстанцию?
Ми зараз вивчаємо, і нам арбітражний трибунал дав ще якийсь час, ще час на те, щоб ми проаналізували свій позов і виділили з нього ті моменти, які, на думку арбітража, підпадають під юрисдикцію. Після того, як закінчиться цей аналіз, ми будемо думати, що робити з цими вимогами далі. При цьому я б хотіла би звернути вашу увагу на те, що зараз в пресі дуже активно і в пресі, і в суспільстві іде розмова про подачу консолідованої претензії на адресу Російської Федерації. І, можливо, ви знаєте, що відповідний законопроект був зареєстрований вже депутатами цього парламенту минулого тижня. І відразу попереджуючи всі можливі запитання, я б хотіла відразу сказати, що ці питання не можуть стати об'єктом, і вони не можуть бути в розгляді уявної консолідованої претензії. Ми вивчаємо ще шляхи, яким чином ми будемо далі захищати свої права в Чорному, в Азовському морі і в Керченській протоці, при тому, що більшість з них залишаются у розгляде этого трибунала.
Оксана, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Оксаной Золотаревой, исполняющей обязанности директора Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины. Дело в том, что есть и критика того, как позиция Украины представлена в данном международном трибунале ООН по морскому праву. И одним из тех, кто высказывает эту критику, является бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис Бабин, он сейчас с нами на связи. Борис, доброе утро.
Доброго.
Ваша позиция относительно того, что происходит в арбитражном трибунале ООН по морскому праву?
Ну, насправді ситуація доволі передбачувана. Вона обговорювалася серед фахівців 16-го року. Сьогодні маємо певне обмеження можливості подальшого отримання результату цього арбітражу. Далі буде ще розгляд по суті щодо тих питань, які залишилися в межах позову, яке Україна подала. Тому тут виникає два головних питання. Питання стратегії та питання тактики. Стратегічне питання, чого ми взагалі хотіли цим позовом досягти. Друге, в цих умовах, які склалися, як зробити щось, щоб виправити ситуацію. Ну, щодо першого, це, на жаль, суто риторичне питання. Щодо другого, ну, ми бачимо, що є позиція МЗС, яка, як то кажуть, нічого не забула та на чому навчилася. І тому на сьогодні можна констатувати, що і бізнес, і люди, які працюють в морі, які потребують на відповідний юридичний захист, вони, розуміючи, упевно, на жаль, рівень тої державної позиції, яку ми сьогодні побачили через рішення арбітражу, вони шукають інші шляхи. Я думаю, що будуть ще інші і міжнародні, і національні правові заходи з реального захисту інтересів України, українського бізнесу і громадян на морських просторах, поза навіть тих проваджень, які, дай Боже, щоб хоча б ті частини, що залишилися на розгляді в арбітражі, дійшли до певного негативного результату. Думаю, що це провадження у інших міжнародних інституціях. Також низка національних судових проваджень, які наразі починаються. Тут можна багато казати про режим Азовського моря, про позицію МЗС, інших державних органів цього питання, яка, власне, до речі, призвела, а також, на жаль, ще можливо призведе до негативних міжнародних наслідків. Це слід змінювати, держава це робити не хоче в рамках органів виконавчої влади. Добре, ще є влада судова. Я думаю, що попереду у нас багато дуже і дуже цікавих судових рішень. Також будемо готувати доктрину, бо в цій ситуації, що склалися, робота над помилками, якщо не хочуть робити державні органи, будуть робити в аудиторіях університетів, в підручниках, тим, що правда про цю ситуацію, як Україна здала своє море росіянам, вона залишилася
Нетаємно. Борис, с нами на связи остается представитель Министерства иностранных дел Украины, и поэтому есть, наверное, возможность сейчас у нас получить ответ на те моменты, на которые вы указываете. Только я бы попросил вас конкретизировать, какие именно обстоятельства, по вашему мнению, могут ослабить позицию Украины в международном арбітражі по морському праву?
Ну, всі обставини, вони, по-перше, викладені вже в рішенні щодо прийнятності, де арбітраж, і це було передбачено, відмовився враховувати питання юрисдикції на сухопутну ділянку Криму. А щодо тактичних заходів, які, на жаль, утворюють ризики, перше, це брак доказів, це безініціативне ставлення до цього питання 16-го року повноваженими органами влади, також тими американськими юристами, які були закуплені. Я знаю, що я кажу, бо є відповідні позиції органів і посадових осіб, з якими спілкувався, які в одногласності скажуть, що ніхто цим насправді не займався, по суті, це було пущено на самотік. Друга великий виклик – це режим Азовського моря, такий, як його бачить МЗС України. Це, відповідно, протегування відповідної зрадницької діяльності щодо Україно-Російської комісії з рибальства. Це, на жаль, позиція органів сфери інфраструктури щодо користування Керченською протокою. І прикладом, ну, з останніх подій – це позиція МЗС, це є письмові докази, яка була категорична проти закриття району морського біля Криму, як це пропонували зміни інфраструктури наприкінці 2019 року. За таких умов, я, чесно кажучи, повторюся, вже не очікую від цього позову чогось надзвичайного. Дай нам, Боже, отримати, ну, хоч за якимись позиціями анклосу позитивне рішення арбітражу. А далі, я думаю, що, повторюся, будуть інші провадження, значно більш успішним вбачається ситуація з позовом «Нафтогазу» в межах захисту інвестицій. Я думаю, там рішення буде швидше, і воно значно буде більш на користь України. А також, повторюся, де будуть окремі рішення окремих міжнародних інституцій з питань окремих осіб, які подалися вже на відповідні провадження.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, эксперт в области международного права, в частности, морского. И я напомню, что с нами на связи Оксана Золотарева, исполняющая обязанности директора Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины. Оксана, можете прокомментировать то, что сказал Борис Бабин, вот в части, да, тех аргументов, о которых он говорил, обстоятельств, которые, по его мнению, могут ослабить позицию Украины в международном суде.
Да, по-перше, я б хотіла звернути увагу шановного експерта по міжнародному морському праву і колишнього представника України в Європейському суді з прав людини, що не треба плутати Європейський суд з прав людини і міжнародний морський арбітраж і арбітражі ад-хок. Тут не йде мова про прийнятність. Прийнятність – це мова, яка використовується в Європейському суді з прав людини. Ми говоримо зараз по нашому провадженню, по питанню юрисдикції. І це дві ключові різниці. Оскільки як тільки наш шановний експерт може ознайомитись з рішенням, він зрозуміє, що питання прийнятності абсолютно повністю було доведено українською стороною і суд прийняв всі аргументи української сторони. Це по-перше. По-друге, щодо питання Азовського моря і Керченської протоки. Арбітражний трибунал абсолютно повністю став на сторону України і Міністерства закордонних справ України щодо того, який режим застосовується і застосовувався до Азовського моря і Керченської протоки. В тому числі арбітражний трибунал підтримав позицію України про те, що ми маємо з Російською Федерацією виконувати вимоги Конвенції ООН з морського права та забезпечувати екологію, належний рівень екології Азовського моря, в тому числі розподіляючи квоти між країнами. Тому тут би я би хотіла би уникнути зайвих маніпуляцій і переведення цього рішення до обговорення питання діяльності двосторонньої комісії по регулюванню азовського регулюванню рибальства в Азовському морі. Так само шановний експерт казав про те, що Міністерство закордонних справ не підтримало пропозицію Міністерства інфраструктури України про обмеження про обмеження навігації в деяких районах біля Криму. Я ніколи не чула таку пропозицію від Міністерства інфраструктури, яке орган, який формує політику в сфері, в тому числі і навігацію.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Оксана Золотарева, исполняющая обязанности директора Департамента международного права МИД Украины. Спасибо за то, что изложили позицию Министерства иностранных дел, в том числе и относительно той критики, которая звучит, да, по поводу тех обстоятельств, которые, по мнению разных экспертов, могли бы осложнить, да, позицию Украины, ослабить каким-то образом в данном суде. Мы рады предоставить слово всем сторонам, всем тем, кто выражает свое мнение, в том числе и по этой ситуации. Очень важно, да, чтобы все имели право на ответ для того, чтобы в первую очередь наши слушатели были как можно более проинформированы о том, что происходит. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете дозвониться к нам по этому номеру. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Мы продолжаем разговор, и с нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот, пока что мало о чем, наверное, можно судить, потому что мы не видели, да, текст еще не опубликован, того решения, которое принял арбитражный трибунал ООН по морскому праву, в том числе, да, нельзя пока что, да, увидеть ту аргументацию, которую излагает суд, в частности, да, в вопросе подтверждения или не подтверждения по той или иной части требований Украины. Но в целом, да, исходя из той информации, которая уже есть, что вы думаете относительно перспектив этого дела?
Ну, тут стоит сказать, что это промежуточное решение, и это на данной стадии, на данном этапе, я считаю, победой украинской стороны. С тем же, как и решение, которое было ранее в 2019 году, в мае 2019 Международного трибунала ООН по морскому праву, которое предписывала Российской Федерации незамедлительно освободить незаконно удерживаемых украинских моряков и передать незаконно захваченные суда, которые Россия захватила в ноябре 2018 года. Тогда суд тоже стал на сторону Украины, принял соответствующее решение и продолжил рассмотрение дела по сути. В данном эпизоде речь идет о препятствовании, о пользовании со стороны Российской Федерации Украине в использовании ее территориальных вод, пользованием водами Черного моря, а также иск касается того, что Российская Федерация создала штучные барьеры в виде постройки Керченского моста, который она построила, как считает Украина и большая часть цивилизованного мира, в нарушение норм международного права, в частности норм морского права. И также касается иск о свободе доступа к водным ресурсам, к вылову рыбы и так далее. Еще принципиально важный момент этого иска, который уже будет рассматриваться, это то, что Российская Федерация препятствует на пути кораблей, которые следуют в порты Азовского моря, это Мариуполь-Бердянск, чем, как аргументированно и справедливо считает украинская сторона, наносит экономический ущерб существенный, что есть недопустимо, что нарушает как конвенцию о морском праве, так и договор о совместном пользовании Азовском море. Азовским морем. Ну, вот если говорить о том, что, собственно говоря, произошло, это то, что суд отбросил доводы российской стороны о том, что он не может рассматривать и быть арбитром в данной ситуации, в данном споре, и признал свою юрисдикцию, поэтому иск будет рассматриваться по сути.
Ну вот мы слышали о том, что довольно-таки позитивные ожидания от этого процесса у Министерства иностранных дел Украины. И вопрос такой, если эти ожидания сбудутся и требования Украины будут удовлетворены международным арбитражем, будет ли выполнять Россия это решение?
Ну, понимаете, что если себе представить... Ну, тут надо разделить вообще требования. С одной стороны, если требования будут касаться беспрепятственно прохода судов через Керченский пролив в Азовское море, то я допускаю, что это требование будет выполнено. Если требование будет конкретно касаться демонтажа, например, Керченского моста, ну, я думаю, что давайте будем реалистами, вряд ли кто-то его будет на сегодняшний день демонтировать. Но вместе с тем для нас очень важно зафиксировать то, что в который раз Российская Федерация нарушила международное право в Крыму. Для нас важный момент, чтобы желательно в Керчи появилась наблюдательная миссия, которую обещал разместить Европейский Союз. Об этом шли дискуссии в прошлом году, о том, что ОБСЕ и Европейский Союз могут разместить соответствующих наблюдателей для того, чтобы отслеживать беспрепятственный проход торговых суден в Азовское море, потому что для нас это очень важно. И для нас очень важен момент, чтобы Российскую Федерацию обязали не препятствовать проходу и украинских суден, и в частности украинских рыболовецких шхун. Потому что, как мы видим, такое давление и необоснованные задержания украинских рыбаков время от времени происходит. Еще очень важный момент, чтобы который касается не Азовского моря, а Черного, это то, чтобы суд признал, который у нас право Украина на пользование недрами, которые находятся на шельфе, на дне Черного моря, потому что там, как известно, есть полезные ископаемые, в частности, в виде нефти и газа. И сейчас же Россия на захваченных платформах Черноморнефтегаза пытается проводить исследования и разведку этих месторождений. Поэтому, если Российская Федерация отказывается нам добровольно передавать эти платформы, соответственно, суд удовлетворит сумму компенсации, которую Россия обязана выполнить Украине. Поэтому, скажем так, я думаю, что 50 на 50, потому что, с одной стороны, Россия включит ту браваду, которую они включали и ранее, мол, когда это необходимо, решение национальных органов и законодательства Российской Федерации имеет преимущество над нормами международного права. Но в то же время я не думаю, что в интересах России обострять отношения с Международным трибуналом по морскому праву, потому что это теоретически открывает возможность новым санкциям, которые будут касаться уже ограничения Российской Федерации фактически в морской сфере. И поэтому, если России будет запрещено российским судам заходить в определенные порты, будут наложены экономические санкции по этой части и так далее, это будет слегка болезненно. Помимо этого, есть еще один инструмент. Это фактически запрет на обращение Российской Федерации в Международный трибунал по морскому праву. Точнее, не запрет, а просто суд не будет рассматривать иски, поданные Российской Федерации с третьим государством. А если посмотреть реестр, если посмотреть историю, то, в принципе, Российская Федерация не так уж редко прибегает к услугам именно этого трибунала, несмотря на то, что они, когда вопрос касается Украины, говорят, что не признают эту юрисдикцию. Но это не совсем так.
И такой вопрос, вот пока мы ждем, когда начнется уже рассмотрение этого дела, по сути, ситуация на Азовском море остается достаточно сложной. Мы помним о том, что Россия фактически препятствовала Украине в попытках каким-то образом сбалансировать хотя бы военное присутствие на Азовском море. Да, можно вспомнить о тех кораблях, которые двигались на Азовское море украинских и были захвачены в плен, да? Что сейчас происходит на Азове? Какая расстановка сил, по вашим наблюдениям?
Смотрите, ситуация остается, как и ранее, сложная. Там была легкая такая, скажем, деэскалация. напряжение. Возможно, все-таки связана она была более с пиковым зимним периодом, но более или менее... И, соответственно, зимний пиковый период и меньшее судоходство по морю, это понятно по Азовскому. Поэтому ситуация была менее напряженная. Сейчас мы видим, что начинается снова определенная эскалация. Во время проведения Мюнхенской конференции российские катера пограничников ФСБ захватили украинских моряков за якобы незаконный вылов рыбы, что, в принципе, ограничивает фактически право Украины на и украинских рыбаков на вылов рыбы. Помимо этого, начинает приходить информация о том, что снова готовится проверка кораблей торговых, которые следуют в порт Мариуполь, в частности. Не уменьшилось военное присутствие военных катеров Российской Федерации. Но в то же время, насколько мне известно, от планов создания военной базы на Азовском море сил, военно-морских сил Украины, в принципе, не отказались. И это решение будет в дальнейшем фактически приводиться в действие. Единственное, что, скорее всего, усиление группировки украинской будет осуществляться, вероятнее всего, перебрасыванием катеров по суше. Но вряд ли это будут переходы по морю, чтобы фактически избежать инцидентов и боевых столкновений с кораблями Российской Федерации. Ну вот, буквально накануне военно-морские силы вместе с пограничниками, с силами морской охраны пограничной службы Украины провели учения, провели стрельбы в Азовском море, поразили все цели отлично. Поэтому в пределах тех сил и возможностей, которые есть у украинского флота, конечно, пытаются украинские силы укрепить безопасность.
Вот буквально последний вопрос задам. Буквально сегодня в нашем эфире прозвучала такая новость, что ликвидируется Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы. Пока более подробной информации не сообщается, это реорганизация или просто ликвидация подразделения, да? Но известно ли вам что-то об этом, о том, как переформатируется
пограничная служба? Я слышал об этом, и я все-таки надеюсь, что это будет реорганизация, потому что о ликвидации фактически вряд ли может идти речь, потому что обойтись без сил пограничной охраны и морской охраны на Азове, это будет тяжело и неправильно. Поэтому я надеюсь, что это все-таки реорганизация, но более подробную информацию у меня пока, к сожалению, тоже нет.
Будем ожидать более подробной информации. Спасибо вам за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Мы продолжаем следить и за ситуацией на Азовском море, и за тем, что будет происходить в арбитражном трибунале ООН по морскому праву по рассмотрению жалоб Украины. Оставайтесь вместе с нами. Вся информация будет доступна и на сайте Крым Реалии, и в следующих наших эфирах мы тоже будем об этом говорить. Итак, продолжим эфир через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» возвращается к вам в эфир. Возвращаюсь я, Андрей Кивков. В студии для вас работает, напоминаю, Сергей Макрушин. И вот в следующем нашем блоке мы будем говорить о такой несколько, наверное, интимной теме на грани личной жизни.
И достаточно экзотической для нашего информационного пространства теме.
Да, то есть тема, которая совершенно непривычна слуху, скажем так, традиционно украинской слушателей, традиционно крымских слушателей.
Ну, заинтриговали достаточно, теперь
да.
Давай.
В общем, герои проекта «Радио Свобода» есть вопрос «Полиаморы». Если вы не знаете, кто это такие, то сейчас я попытаюсь вам объяснить. Это люди, они рассказывают, как это любить сразу нескольких людей, как преодолеть ревность и находить время для немоногамных отношений. А еще они развенчивают мифы и стереотипы о полиаморах.
В общем, полиамория – это система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно, согласие и одобрение всех участников этих отношений. Полиаморией называют также практику любовных отношений, воплощающую эти взгляды в действительность.
Ну, в принципе, все достаточно понятно, тут даже не нужно сильно знать латынь, потому что поли – это много, а амора – это любовь, как бы, вот, да, многолюбие такое в дословном переводе. Ну, собственно говоря, я думаю, что стоит, наверное, послушать самих участников, они отвечают на вопрос, что такое полиамория в их понимании.
Полиаморы – это оргия. Это самый первый большой миф. Это не про оргию. Есть такой вид соло-полиамори, которые, в принципе, одни, просто встречаются с разными людьми. Очень много людей, которые, в принципе, не приемлят секс больше, чем с одним партнером. У полиаморов много не секса, а процессинга. Чтобы дойти до секса, еще нужно поговорить много. Много поговорить. Проговорить все, и я очень часто акцентирую внимание на том, что поговорить в том числе о безопасном сексе.
Є міф, що ми розсадник венеричних захворювань. При тому, що більшість людей, яких я знаю, вони витрачають просто шалені кошти щопівроку на повну перевірку. Не кажучи вже про те, що я не зустрічав у поліамурному середовищі людину, яка нехтує презервативом.
Що це временне, то це, типу, от нужно там нагуляться. Наскільки це міф? Опять-таки, это зависит от людей. То есть, если человек набрался опыта, удовлетворил свои какие-то потребности, и потом сам вопрос же в том, я допускаю вероятность моногамии на всю жизнь. Просто это очень высокий уровень осознанности партнеров, которые настолько хорошо должны знать свои желания, плюс быть готовыми к экспериментам, плюс уметь все это проговаривать друг с другом. Это очень сильный навык.
Ну вот, это то, что участники проекта говорили о мифах о полиамории, да?
Да, вот как раз о тех стереотипах, которые присутствуют в странах бывшего советского блока, то есть, которые не пережили сексуальную революцию американскую в 60-х и догоняют все это со временем, уже после 90-х, наверное.
Ну, я сомневаюсь, что и в Советском Союзе не было людей, которых можно было бы считать полиаморами. Просто об этом люди не говорили открыто, наверное.
Да, потому что в Советском Союзе секса не было, как говорится, да.
Да, теперь давайте все-таки послушаем, как отвечают участники проекта на вопрос, что такое полиамория.
Это умение человека любить больше, чем одного, и построение отношений, этичных отношений, не моногамных.
Коли ти не маєш заборони на те, щоб мати любовні стосунки з різними людьми, на мій погляд, кохання – це не якась річ, яку можна віддавати тільки одній людині. Можна і одній, але не обов'язково.
Це про чесність і довіру, бо якщо ви про щось домовляєтеся, ви маєте цьому слідувати. В більшості випадків це про відкритість світу. Але при цьому ти можеш бути поліамором, але в тебе може бути виключно один партнер. Тобто це не обов'язково, що в тебе має бути там їх 2, 3, 4. Ти можеш... Я навіть достатньо довго був у таких стосунках, коли в мене було право з кимось іще завести стосунки, але я просто ним не користався.
Поліаморія – це якраз про отношення, про чувства, про построєння отношень. Часто буває, що це, в принципі, навіть не про секс, тому що асексуальні люди теж точно так же, як будують поліаморні отношення.
Ну вот такой вот рассказ о том, что такое полиамория от самих участников проекта, стоит сказать, что дискуссия, наверное, внесет еще больше своеобразного дискурса в вопрос, человек все-таки моногамен или полигамен. Но я предлагаю послушать реальных людей. Продюсер Константина Скритуцкого Мария Коршунова рассказывает, почему она стала полиамором.
Перед тем, как я это поняла, у меня был опыт 7-летних моногамных отношений. И вот последние года 3 меня беспокоил вопрос, так как мой муж бывший, он был практически первым мужчиной у меня. Меня так интересовало, что неужели это все? И когда уже мы расстались, у меня начались другие отношения, мы с мужчиной как-то обсуждали какие-то вероятности. Мы говорили о том, что, возможно, понятие моногамии и вот этой вот нуклеарной семьи, как она сформирована, она не очень-то и правильно.
Вот, да, такие форматы бывают у полиаморных отношений. Вот хватает ли времени на всех у полиаморов? По словам многих участников проекта, это сложно уделить время свое всем, поэтому это самое время приходится тщательно планировать.
Ну и кроме того, участники проекта рассказывают о формате своих полиаморных отношений.
Изначально, когда я приходила к этим отношениям, я себе предполагала, да, в общем-то, основного партнера и дополнительные отношения. Потом стала как-то, не знаю, дополнительным считать человека весьма грубо и неуважительно. Поэтому я больше все-таки за равноправие, но все, в любом случае оно не получается прямо вот с этим 6 часов, с этим 6 часов и с этим.
В рівноправну поліаморію я не вірю. Для мене вона не працює. Для мене набагато зрозуміліший ієрархічний варіант, коли я чітко розумію, що там я можу на наступний тиждень напланувати, коли я буду з основним партнером, а всі інші якісь активності вже плануються, виходячи з цього. Є дуже багато заплутаних якихось схем теж, хтось навіть побут будує втрьох, але найголовніше це зрозуміти, от чого ти, власне, хочеш.
Для мене всі партнери, в принципі, рівні, з якимись партнерами у мене якась одна форма відносин, з якимись інша, з кимось я бачусь більше, з кимось менше, але я не ставлю між ними рівнів по важливості.
Вот, вот, наконец-то у нас комментаторы начали
поддерживать тему полиамории.
Да, да. А что у нас дальше? Да?
Ну, хватит ли времени на всех партнеров? То есть, по словам многих участников проекта, это сложно, потому что все свое время приходится тщательно планировать для того, чтобы иметь возможность уделить время всем.
Складно. Коли в мене вже були основні відносини та побічні, я зрозумів, що мене щось не вистачає на всіх і на все. Тому ті, що були менш основними, вони стали все рідкіше і рідкіше. Я ще трудоголік, і в мене навіть на основні відносини не вистачало часу, і ще є й потреба створювати музику дуже сильно.
Лічний психологічний ресурс – це те, що я в перших відносинах, коли мій перший любовник з'явився, я поняла, что я уделяю время основному партнеру, любовнику. В какой-то момент они меня оба начали просто нереально раздражать. И я вспомнила, что я же не оставила дня недели для себя любимой. В моем опыте у меня не было больше двух партнеров, поэтому времени у меня хватало. Я не понимаю, зачем даже ввязываться в отношения, если у тебя там, к примеру, в каждом дне есть свободных 2 часа между работой и сном, и при этом там, не знаю, 4 партнера.
Да, жесткий тайминг получается.
Мне вообще интересно, чем полиамория отличается от вот этого клишированного из детства выражения «шведская семья»?
Вот не знаю, да, можно оставить это лингвистам или экспертам в этой области, но давай послушаем лучше Стаса Королева, участника группы «Юка», да, он тоже относится вот к этим людям, которые называют себя полиаморами. Он рассказывает, как к его мировосприятию относятся его близкие и знакомые.
З близькими друзями я ділюся усім своїм світоглядом, і він досить послідовний, і тому, навіть якщо для них це неприйнятно, то вони розуміють, чому я до цього дійшов, і чому це для мене нормально. Люди, які не такі близькі, деякі з них потайки або ні, сподіваються, що вони виявляться праві, і одного часу це скінчиться. І коли в мене з'явилися відносини, в яких поліамурії вже майже немає, вони такі: «А, ми ж казали». Не знаю, в мене нічого у світогляді не змінилось.
Вот такая вот история с полиаморами. Поговорили и об их мифах, и о том, как работает, скажем так, подобная система этических взглядов на любовь. Это достаточно интересно. Пишите нам в комментариях, если вы знаете полиаморов в Крыму. Возможно, кто-то из ваших знакомых.
Имен называть не обязательно, да, тем более публичных. Знаем мы, какая сейчас обстановочка на Крымском полуострове. Если у вас есть свои предложения для тех, тем, которые, по вашему мнению, нам стоило бы поднять в наших эфирах, вы всегда можете нам с нами поделиться своими соображениями. Вы можете к нам как дозвониться во время прямого эфира, так и написать по его завершению. Мы есть во всех социальных сетях. Контакты нашей редакции есть на сайте Крым Реалии. Кроме того, на этом же сайте есть форма обратной связи, по которой вы можете с нами связаться.
Мы пытаемся давать вам не только актуальные крымские темы, которые вы так или иначе можете увидеть и на сайте Крым Реалии, и в продуктах телепроекта. Мы пытаемся находить для вас какие-то интересные, достаточно необычные вещи, которые не всегда можно увидеть по рядовому телевидению, тем более по федеральному российскому телевидению.
Вот у нас спрашивают ведущие, вам нравится об этом говорить или разнарядка сверху поступила? Кто-то нам диктует говорить о полиаморах в эфире. Наверное, всесильные полиаморы.
Полиаморы, да. Просто они как масоны, они уже захватили власть и диктуют нам свои правила, говорят, говорите, масоны закончились, теперь говорим о полиаморах.
Красота в разнообразии, хочется сказать, да, и нужно, конечно же, давать право людям быть теми, кем они есть. Итак, это был эфир радио Крым Реалии. Что?
Для вас мы провели Андрей Евко и Сергей Макрушин, и доброе утро, Крым. Просыпайтесь, идите на работу и не скучайте.